Глава третья. Хорезм-шах нигде не находит спокойствия. Эпиграф. Когда человек падает духом, то его конь не может скакать. Восточная пословица. В то время, как монголы грабили земли Хорезма, шах Мухаммед находился далеко от них. Он выжидал дальнейшего хода событий, занимаясь небольшим отрядом город Келиф на реке Джейхуни. «Моя цель, — говорил он, — не позволить монголам переправиться через реку Джейхун. Скоро в Иране я соберу новое огромное войско и тогда прогоню этих ужасных язычников». На вершине скалы, выдвинувшейся углом в реку, поднималась узкая башня, и к ней прилепились небольшие плоские хижины. Старинная каменная стена окружила их неровным кольцом. Здесь, в тоске и размышлениях, пребывал Хорезм-шах. На крыше башни всегда дежурил дозорный, посматривая на север. Вдали, на холмах, ночью загорались огни, а днем столбы дыма подавали сигналы о передвижениях неприятельских войск. Иногда Мухаммед спускался к реке, где толпились неуклюжие лодки с высоко поднятыми носами. Шах смотрел на мутную, стремительно проносившуюся воду, стесненную скалистыми берегами. Большая часть его войска постепенно переправилась на другую сторону Джейхуна, где на холмах виднелись постройки древнего города Келифа. Когда-то непобедимый Искандер, двурогие его воины, привязав груди, надутые воздухом козьи шкуры, переправились здесь вплавь через узкую стремительную реку. Когда началась осада Самарканда, Хорезм-шах дважды посылал помощь осажденным, один раз 10, другой раз 20 тысяч всадников, но оба отряда не решились дойти до столицы и снова вернулись в Келиф, объявив, что падение Самарканда нужно ждать каждый день, и их помощь будто бы делу не поможет. В Келиф прискакал и Нанчхан с 200 измученных и израненных всадников из отряда, ушедшего ночью из Бухары. Татары нагнали этот отряд на берегу Джейхуна, почти всех перебили, и только немногим удалось спастись. Среди уцелевших был Курбан-кызык. Хорезм-шах был крайне потрясен. Узнав, что такой большой отряд, оставленный для защиты Бухары, погиб без пользы и без славы. Шах долго не мог ни думать, ни распоряжаться. Он заметил также, что ханы ближайших округов стали уклоняться от выполнения его приказаний и не являлись на его вызовы. Отовсюду сообщали о случаях измены и перехода на сторону Чингисхана. Хорезм-шах видел, что порядок им установленный распадался, что основы его власти разваливались, а проявления преданности и покорности разлетались, как пыль. Хорезм-шах Мухаммед сел в большую лодку. Джигиты погрузили в нее узкие кожаные ящики с его золотом и драгоценностями и ввели любимого гнедого коня. Лодка отчалила от родного берега, вода стремительно понесла ее вниз по течению, но гребцы упорно работали веслами и шестами, направляя лодку на другую сторону. Тяжелая лодка не могла пристать к иранскому берегу из-за подводных камней. Тогда Викиль приказал высокому сухопарому воину, работавшему гребцом, перенести шаха из лодки на берег. Кряхтя, он подхватил себя на спину дородного Мухаммеда и, шагая по воде, дошел до берега. Сойдя на камни, шах спросил: «Как звать тебя и откуда ты?» «Я пахарь, батрак, курбан-кызык. Я оставил семью на клочке земли, которую мне дает в аренду Инанчхан. С ним же я спасся после бегства из Бухары. Тогда ночью, во время вылазки, я был перед желтым шатром татарского хана и думал его зарубить, но наши джигиты почему-то струхнули и повернули в сторону Джейхуна. За ними помчался, как взбесившийся, и мой сивый жеребец, а потом уж мы едва унесли ноги». — Почему же тебя зовут Курбан-шутник? — спросил шах. — Вид у тебя совсем не веселый. — Зовут меня Курбан-шутник, потому что я к моему горю говорю только правду, но всегда не впопад. Никогда я не знаю, что следует, а чего не следует говорить. За это меня прозвали шутник, и часто бьют за правду, ну, и я тоже даю сдачи.
А ты меня раньше когда-либо видел?
Нет, видеть не видел, но вспоминал часто. Ведь когда с нас выколачивали подати, то Хаким всегда говорил, что это для шаха, тут мы тебя и вспоминали.
Хорезмшах усмехнулся. Он спросил у своего викиля золотой динар и передал Курбану. Пусть этот воин, Курбан, поедет со мной дальше. Он умело перетаскивает через канавы, и он будет мне говорить правду.
Я повинуюсь, великий падишах, — сказал Курбан. — Тебя нести дело нетрудное. Все одно, что тащить большой куль с зерном. Но только разреши мне еще раз переправиться на ту сторону, чтобы взять мои сапоги.
— Разрешаю.
Падишах сел на коня и следил, как высокий, сутулый, с длинной худой шеей Курбан в мокрых шароварах, засученных выше колен, помогал переносить на берег драгоценные кожаные ящики. Затем лодка уплыла на другую сторону реки, забрав Курбана.
Когда Хорезмшах на гнедом коне взбирался по крутой дороге, на берегу поднялась тревога. Все указывали вдаль, на север, где на холмах клубились рядом 5 густых столбов дыма. Это был страшный знак. Враг приближался большими отрядами.
«Все лодки сейчас же спустить вниз по течению», — приказал Мухаммед. «Нельзя позволить татарам переправиться на эту сторону». И шах погнал гнедого коня.
Отыскивая следы Хорезмшаха, 20 000 татар под начальством Джебе-Нойона и Субудай-Багатура прибыли к берегу Джейхуна. Никто не помешал их переправе. Берег был пуст. Все население Килифа бежало. Хотя никаких лодок не было, но, выполняя приказ Чингисхана, мчаться и не останавливаться, татары изготовили из дерева нечто вроде больших водопойных корыт, обтянули их бычьими шкурами и сложили туда свое оружие и одежду. Спустив лошадей в воду, татары уцепились руками за их хвосты, прикрепив к себе эти деревянные корыта, так что лошадь тащила человека, а человек тащил корыта. Этим способом все татары в один день переправились через стремительный Джейхун. Но Хорезмшах был уже далеко, он быстро уходил на запад. Большая часть войска, следовавшая за Мухаммедом, состояла из кипчаков. Они устроили заговор. Все же кто-то посоветовал шаху быть на страже. Мухаммед каждый вечер незаметно покидал шатер, в котором должен был ночевать. Однажды утром войлок шатра оказался как сито, насквозь пробит кипчакскими стрелами. Опасения Хорезмшаха увеличились. Он спешил, меняя в пути направления, не зная, где спастись. Всюду он убеждал жителей укреплять города, полагаться на стены и избегать боя. От этого страх в населении возрастал, и многие бежали в горы. Только прибыв в укрытый горами город Нишапур, Мухаммед, чтобы прогнать свою печаль, занялся там пирами и весельем. Татары неотступно мчались по следам Мухаммеда и расспрашивали о пути его следования. Когда и в Нишапур пришло известие, что монголы близко, шах объявил, что отправляется на охоту, и ускакал с небольшим отрядом всадников, заметая за собою следы. Татары примчались в Нишапур, по пути разграбив Туз, Заву, Рей и несколько других городов. Из Нишапура они отправили мелкие отряды в разные стороны, чтобы выяснить, куда бежал Хорезмшах. Они грабили каждый город и каждую деревню, жгли, опустошали и не щадили никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. Мухаммед снова собрал значительные отряды. В равнине Даулет-Абад, в окрестностях Хамадана, уже имея 20 000 всадников, Хорезмшах внезапно был окружен татарами. Они перебили большую часть его войска. Мухаммед, одетый в крестьянскую одежду, участвовал в бою на простой, но крепкой лошади. Это была последняя встреча Хорезм-шаха с татарами, хотя силы монголов не превосходили мусульманских. Но шах не сумел добиться победы, думая только о своем спасении.
Некоторые татары, не узнав шаха, пустили в него стрелы, изранив его лошадь, но Мухаммед ускакал и скрылся в горах. Здесь татары окончательно потеряли следы Хорезм-шаха. Отсюда татары пошли дальше, на запад, к Зянджану и Казвину, разбили хорезмийское войско под начальством Бек-Тегина и Кюч-Букахана и двинулись через Азербайджан к Муганской степи, где имели столкновение с грузинами. Всюду, куда татары не приходили, они не останавливались, брали только самое нужное им количество пищи и одежды, захватывали только золото и серебро и отправлялись дальше. Помня важность порученного им Чингисханом дела, они делали переходы и днем, и ночью с самыми короткими остановками и шли по следам Хорезм-шаха Мухаммеда. В населенных местах татары отбирали лучших лошадей и на них устремлялись дальше. Каждый всадник ехал от двух конь, а некоторые имели несколько лошадей. В пути во время скачки татары пересаживались с одного коня на другого и поэтому могли в сутки пробегать огромные расстояния, появляясь внезапно там, где их не ждали.